Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и приглашает послушать в течение этого часа в начале чтения и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы первой седмицы по Пятидесятнице. Мы услышим его, как всегда, от митрофорного протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем, минут примерно через 10, в эфир выйдет очередная, уже 402-я передача из авторского радиоцикла Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Сегодня она задается вопросами, какое будущее глобализм наметил для мира, что хозяева денег позволят нам иметь, делать и думать, и можем ли мы что-то противопоставить враждебным планам и защитить будущее наших детей. Подробнее об этом минут через 10-12. Ну а завершит программу этого часа очередная 9-я передача из авторского радиоцикла писателя Сергея Николаевича Белкина «Узнаваемая классика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 14 зачало, 5 глава, с 33 по 41 стих. Господь сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». В этих словах Христа раскрытие третьей заповеди: «Не употребляй имени Господа твоего напрасно». Именно это означает «не приступай клятвы». Ложная клятва — нечестие по отношению к Богу и неправда по отношению к человеку. Ложно клянущийся как бы говорит: «Господи, помоги мне», а сам желает, чтобы Господь ни за что не помог ему, поскольку дает лживую клятву. Это не означает, что всякая клятва — грех. В относительно недавние времена клятва в судах, военная присяга, приносимая с верой в Бога, означала, что люди воздают имени Божию, подобающую ему честь. Они обращаются к высшей правде, к высшему знанию, к высшему суду для устроения по справедливости земной человеческой жизни. Что имеет в виду Христос, говоря «не клянись вовсе»? Прежде всего, ненужное употребление имени Божия в обыденном разговоре — признак безблагодатного, не знающего страха Божия сердца. И мы должны избегать клятвенных обещаний в делах, которые не зависят от одного нашего произволения. Безумие призывать в свидетели нашей правды небо — это все равно, что клясться самим Богом. «Не клянись ни землей, — говорит Христос, — потому что это тоже было бы клятвой ее Творцом и Владыкой, ни Иерусалимом, потому что его освящает Царь царствующих и Господь господствующих, не головою твоею, потому что она принадлежит более Богу, чем тебе, со всеми ее дарованиями, и ты не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. От лукавого, от лжи, которая есть во всех людях, подвластных ему, ибо всяк человек — ложь. Ваше слово должно быть значимо само по себе. Да, если это действительно да, и нет, если это действительно нет. Святость и правдивость ваша да будет известна всем человекам. Христос зовет к подлинности наших слов. Мы знаем, как мало прямоты и простоты в человеческих отношениях сегодня, искаженных изнутри двусмысленной сложностью, подменами, хитростью, лукавством саморекламы. Господь не создает новой морали, Он ничего не упраздняет, Он раскрывает глубину того, что является подлинной человечностью, но приобщиться ей по-настоящему могут только те, кто приходит ко Христу, истинному Богу и совершенному человеку. Вы слышали, что сказано, говорит Христос, око за око и зуб за зуб. Этот ветхозаветный закон возмездия в свое время очень сильно ограничивал инстинкт мести, столь естественный для падшего человека. Но и его, пройдя через 2000 лет христианства, человечество, казалось бы, давно уже должно было оставить далеко позади. Увы, если бы сегодня оно оставалось хотя бы на уровне Ветхого Завета. Не надо искать примеры, углубляясь в историю. Посмотрите, сколько городов Югославии и Ирака было подвергнуто бомбардировкам на наших глазах в качестве репрессивных мер со стороны государств, по-прежнему именующих себя христианскими. Термины «эскалация военных действий», «политика с позиции силы» и нанесение превентивного удара постоянно звучат в западных СМИ. И мало кто замечает, что у этих постхристиан срабатывает тот же древний, доветхозаветный дикий инстинкт. Что же означают слова Христа? «А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие никогда не дает готовых нравственных рецептов. Речь идет скорее о духе, чем о правилах. Сам Христос, когда его ударил слуга первосвященника, не подставил другую щеку. Он ответил твердо и с достоинством, что ты бьешь меня. И никто не имеет права, ссылаясь на эти слова Господа, покрывать несправедливость. Христос не предлагает здесь юридического закона, который можно было бы применять по отношению к гражданскому обществу. Это означало бы выпрашивание милости у торжествующего зла, поощрение насилия, ограждение безнаказанности преступников. Христос не отменяет закон возмездия, там, где правители должны употреблять меч правды для устрашения злодеев и защиты обиженных. И в гражданских судах этот закон должен по-прежнему быть мерилом для наказания преступников. Разумеется, Христос не может освящать беззаконие, требованием от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться. Покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвой их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. Когда воздают злом за зло, с неизбежностью вступают в ничем не разрываемый адский круг. А когда по милости Божией мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу. Оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь, победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Что значит подставить другую щеку? У святых отцов есть два толкования. Согласно первому, одна щека — наш ближний. Когда ему наносят обиду, мы должны быть готовы подставить другую щеку, себя, жизнь свою не пожалеть ради него. А когда нам наносят личную обиду, мы должны подставить другую щеку, смирение и твердость любви Христовой. Наш Господь ради нас принял заушение. Тем, кто захотел неправедно судиться с Ним, Он отдал и верхнюю, и нижнюю одежду, и взошел на крест, обнаженным от небесной славы. И Он прошел не одно, а два поприща по дороге к Голгофе, чтобы принять крестную смерть не в ненависти, а в любви ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В наших программах мы не раз упоминали Всемирный экономический форум в Давосе, ВЭФ, который стремится стать главным режиссером нашей жизни. И сегодня мы рассмотрим этот вопрос подробнее. Бессменный председатель форума, президент с годовым окладом в размере 1 миллиона швейцарских франков, мечтающий получить Нобелевскую премию в сфере экономики Клаус Шваб, имя которого же стало нарицательным. В попечительский совет ВЭФ входят одни из самых влиятельных людей в мире, например, Марк Карни, управляющий Банком Англии, Эл Гор, вице-президент США в 1993-2001 году, Джим Ян Ким, президент Всемирного банка, Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда, Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, Индра Ноои, председатель PepsiCo, Урсула фон дер Ляйен, федеральный министр обороны и другие. ВЭФ заявляет, что рассматривает вопросы неравенства, изменения климата, международного сотрудничества. Но это темы, рассчитанные на обывателя. Истинные интересы ВЭФ гораздо серьезнее. И к ним в первую очередь относятся внедрение в правительство национальных государств и захват демократических структур и институтов. В докладе ВЭФ от 2010 года под названием «Глобальный редизайн», то есть обновленный дизайн, Клаус Шваб заявляет, что правительства больше не являются подавляющими доминирующими субъектами на мировой арене, и что пришло время для новой парадигмы международного управления с участием заинтересованных сторон. Это цитата. На смену демократической модели должна прийти, цитата, «самоизбранная коалиция многонациональных корпораций, правительств и избранных организаций гражданского общества, а также государственно-частная Организации Объединенных Наций, в которой определенные специализированные учреждения будут работать в рамках совместных государственных и негосударственных систем управления». Ну и правильно, что придумывать? Вот, пожалуйста, есть исполнительная структура, она уже готова. Зачем что-то новое создавать? Просто взять, захватить и использовать. Транснациональный институт описал ВЭФ как «тихий глобальный государственный переворот». Но, как мы видим, это правда. В 2017 году в Гарвардской школе правительства Джона Кеннеди Шваб откровенно признал то, что СМИ постоянно опровергают как теорию заговора. Он сказал: «Мы проникаем в правительство. Вчера я был на приеме у премьер-министра Трюдо, и я знаю, что половина его кабинета, или даже больше половины, на самом деле являются молодыми глобальными лидерами Всемирного экономического форума. Это правда в Аргентине и в Германии, и это правда во Франции, с президентом молодым мировым лидером. Это не теория заговора, это правда, сказано главой ВЭФ. И мы знаем, что Всемирный экономический форум создал школу глобальных молодых лидеров. И, например, президент Франции стал президентом Франсуа Макрон, только-только поступив в эту школу, но, видимо, хорошо себя проявив в ней. Поэтому вот эти имена и эти страны, они видны, их усилия видны, возможности и сценарии видны. ВЭФ, наверное, можно обозначить как пресс-службу мирового правительства. Он анонсирует события, сценарии, внушает идеи, манипулирует массовым сознанием. За ним могут стоять, например, инвестиционные корпорации BlackRock, которая недавно купила часть Украины в счет ее долга, и Vanguard Group, ну, кстати, владеющая половиной Сбера, которым принадлежит подавляющее большинство мировых активов. Например, почти 90% всех фирм индекса S&P 500, куда входят ведущие 500 компаний ведущих секторов экономики США. И через свои инвестиционные холдинги они тайно владеют монопольным контролем над всеми отраслями. Так что никакой конкуренции. Ну, несколько компаний из списка вот этого S&P 500. Это Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, бывший Facebook, запрещенная в Российской Федерации, Google, JP Morgan, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, ну и много других корпораций. В 2021 году ВЭФ выпустил пропагандистский видеоролик о великой перезагрузке, где объявил о смерти капитализма, каким мы его знаем, и анонсировал наступление новой модели – капитализма участия, капитализма заинтересованных сторон, инклюзивного капитализма. Общий смысл ролика звучит так: «Не беспокойтесь о великой перезагрузке, мы вас всех очень любим». А внутренний посыл совсем иной. Мы делаем это, нравится вам это или нет. Ну и комментарий ролика, звучащий за кадром, и это все о том, как получить нужных людей в нужном месте и в нужное время. То есть включаются некие критерии. Ты должен быть нужным человеком для того, чтобы ты оказался в нужном месте в нужное время. Ну, то есть получил право вообще-то на жизнь. И для этого ВЭФ предлагает переопределить способ оценки бизнеса с помощью новых параметров, а именно его соответствие социальным и политическим повесткам элиты. Ну, например, зеленым индексом. Ну, а те, кто не соответствует, уйдут в утиль. Разорятся, не получат поддержки, продвижения, ну и просто не дадут работать. В 20-21 годах весь мир подвергся массовым и радикальным локдаунам или блокировкам. ВЭФ выпустил совершенно непонятное, сюрреалистическое видео «Блокировки тихо улучшают города по всему миру», где были мрачные кадры пустых городов и нелетающих самолетов. И цитата из видео: «Блокировки значительно снизили человеческую активность, привели к самому тихому периоду Земли за последние десятилетия». Ну, просто идеал для общества. Людей нигде не было, на Земле было тихо, люди сидели заперти, арестованные сами собой. ВЭФ радостно подсчитал, что выбросы углерода в 2020 году снизились на 7%. А цена этого снижения – безработица, самоубийство, психические патологии, банкротство, бездомность, разрушение образования, здравоохранения, уничтожение малого и среднего бизнеса. Но зато была огромная прибыль для корпораций. Из-за острой реакции общества ВЭФ удалил видео и написал: «Локдауны не улучшают тихо города, но они являются важной частью ответа системы здравоохранения на проблему ковида». То есть локдаун – это все равно хорошо и полезно, и необходимо. Судя по комментариям на YouTube и в социальных сетях, люди на всей планете ненавидят эти видео, которые создают ВЭФ. Ну, например, видео под названием «Как скоро может выглядеть наша жизнь». Изображаются люди в масках на улице, дети, обучающиеся через экраны, диспенсеры и QR-коды. Это то будущее, которое они хотят для нас. И предельно ясно это будущее показано в статьях и других роликах. Видео «8 прогнозов для мира в 2030 году» и статья под названием «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы». Все это размещено также на сайте ВЭФ. В 2016 году, то есть это задолго до пандемии, Ида Аукин, член парламента Дании, сказала: «Добро пожаловать в 2030-й. У меня ничего нет. Нет машины, нет дома, нет бытовой техники, одежды, нет личной жизни, и жизнь никогда не была лучше». Шопинг – это далекое воспоминание о городе 2030 года, жители которого взломали чистую энергию и заимствуют то, что им нужно, по требованию. Тут самое интересное. Конечно, это звучит утопично, пока она не говорит, что каждый ее шаг отслеживается, а за пределами города живут те, кто этим недоволен. И тогда получается, мы видим модель общества, разделенного надвое. А вот что-то касается заимствования того, что нужно по требованию. В этом мрачном будущем нет продуктов, которыми можете владеть. Даже продуктов, не говоря уже там про вещи, личную жизнь и так далее. Есть только услуги, которые арендуются и доставляются с помощью дронов. Эта система сделает всех нас полностью зависимыми от корпораций для каждой основной потребности. Не будет никакой автономии, никакой свободы, никакой частной жизни. Но мы будем счастливы. Кстати, по поводу услуг. В транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, это документ, государственный документ, подписанный премьером, который размещен в базе документов, можете его найти. В транспортной стратегии сказано о том, что наши перемещения будут называться услуга мобильности, которую мы сможем купить. То есть услугу мобильности можно купить. Не билет на автобус, например, или на поезд, или на самолет, а услугу мобильности как право на перемещение. И доступ будет возможен только при наличии чипа в теле, в голове человека. Этот документ реально можете посмотреть, прочитать, убедиться. И есть еще другие признаки того, что эти планы реализуются. В 2022 году BlackRock и другие инвестиционные фирмы начали скупать в Америке каждый дом на одну семью, то есть частный дом на отдельную семью, делая предложение на 20-50% выше запрашиваемой цены. Они скупают даже целые кварталы, например, в Контра, штат Техас, скупили район с 124 домами за 32 миллиона долларов, на 20% больше, чем было указано в объявлении. А потом компания, которая скупила эти дома, целый район, сдала все дома в аренду для одной семьи. 124 дома. Все в рамках плана «Великая перезагрузка». Глобальная монополия на собственность и богатство с четким разделением на имущих и неимущих, собственников и находящихся в собственности, правителей и управляемых, элиту и крепостных. Но и говорить об этом по их планам тоже станет невозможным. В 2022 году на форуме в Давосе австралийский комиссар по безопасности Джули Инман Грант заявила, что нам нужна перекалибровка свободы слова. Это цитата. Далее из ее выступления. «Я думаю, что нам придется подумать о повторной калибровке целого ряда прав человека, которые разыгрываются в интернете. Вы знаете, от свободы слова до свободы быть свободным от онлайн-насилия». Но понятие онлайн-насилия не существует. Это новояз. А значит, признак манипуляции и способ оправдания готовящейся цензуры. Свобода слова либо есть, либо ее нет. Но они явно хотят, чтобы она прекратила существовать. Лаборатория политики ВЭФ – это Китай. Там сейчас обкатывается цензура, система социального кредитования, контроль над поведением людей, ковид для оправдания локдаунов и полного контроля над населением, и даже концентрационные лагеря. В 2018 году Шва получил медаль дружбы за реформу Китая, как сказано, за содействие международным экономическим обменам и сотрудничеству Китая. Также для полного контроля разума человека удаленно может быть использована технология, что и намерен делать ВЭФ. В 2018 году одной из тем обсуждения на форуме ВЭФ в Давосе был контроль над разумом с помощью звуковых волн. И на официальном сайте ВЭФ была опубликована статья «Контроль над разумом с помощью звуковых волн. Знак вопроса. Мы спрашиваем ученого, как это работает», где профессор Оксфордского университета Антуан Джерусалем описывает технологию и связанные с ней вопросы. В статье технология рекламируется как возможное лечение болезни Паркинсона и Альцгеймера, но при этом говорится и о рисках. Цитата. «Эта технология не лишена рисков неправильного использования. Это может быть революционная технология здравоохранения для больных или идеальный инструмент контроля, с помощью которого безжалостные контролируют слабых. На этот раз, однако, контроль будет буквальным». Цитата закончилась. А чтобы предотвратить злоупотребление, предлагается регулировать технологию такими организациями, как, правильно, ВЭФ. Ведь некоторые компании, разрабатывающие эту технологию, являются частью самого ВЭФ. Статья была позже удалена, но интернет помнит все, в веб-архивах она есть, вы можете ее найти и ознакомиться. Еще одна новость от ВЭФ. НАСА, это космическое агентство США, изобрело систему, которая сможет идентифицировать вас по сердцебиению с помощью лазера. Контроль – вот что заботит ВЭФ больше всего, и он неустанно ищет новые способы. В 2018 году на заседании ВЭФ генеральный директор Pfizer Альберт Бурла рассказал о таблетках, содержащих микрочипы. Цитата. FDA, это Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, одобрило первую электронную таблетку, если я могу это так назвать. Это в основном биологический чип, который находится в таблетке, а планшет отслеживает ее нахождение в вашем желудке. Страховые компании будут знать, что пациенты принимают лекарства, которые должны принимать, рассказал Альберт Бурла. COVID сделал фармкомпанию Pfizer, которую возглавляет компания Силы. А эта технология может легко открыть дверь для любых злоупотреблений. ВЭФ также использует COVID для своих целей. На его сайте написано: «Пандемия COVID-19 привела к повышенному вниманию к силе медицинских данных, особенно к так называемым картам вакцинации. Эти паспорта, по своей сути, служат формой цифровой идентификации». Ну, вот это как раз мечта глобалистов. И очередное видео ВЭФ рассказывает о том, как для спасения климата станут контролировать нашу одежду. К 2025 году снабдят ее при поддержке Microsoft цифровыми паспортами. Это чипы RFID и QR-коды, которые можно будет отследить в любое время. Объясняется, что чипы позволят модным брендам перепродавать свою одежду. Но это звучит неубедительно. А вот для отслеживания тех, кто откажется от своих смартфонов, технология пригодится. Кстати, в России в 2018 году уже были приняты постановления правительства об отслеживании шуб и кожаной обуви с помощью таких меток. А в 2023 году вышло постановление о маркировке всей живности, которая принадлежит человеку, включая пчел и рыбок. Но и отказ от смартфона тоже может стать невозможным. В 2022 году в Давосе генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк заявил, что к 2030 году, цитата, «смартфоны будут имплантированы непосредственно в тело, что станет возможным с появлением технологии 6G». Кстати, друзья, наша поголовная зависимость от смартфонов сделает трансгуманистический переход, а именно о нем идет речь, мягким и желанным. Мы все сделаем сами, да еще и заплатим за это. В борьбе за климат, так называемой борьбе за климат, придуман еще один рычаг контроля – индивидуальный трекер углеродного следа, так это называется. В 2022 году в Давосе президент канадской Alibaba Group Джон Майкл Эванс объявил о разработке индивидуального углеродного трекера для мониторинга того, цитата, «где люди путешествуют, как они путешествуют, что они едят и что они потребляют на платформе». Ну, то есть, чем они занимаются в интернете, что они читают, что они пишут. И что самое интересное, он использовал местоимение «они», а не «мы», потому что он-то не собирается использовать эту вещь для себя. Ну и, конечно, трекер не будет применяться к частным самолетам, яхтам или выбросам из домов площадью более 5000 квадратных футов. А вот для всех прочих его уже вводят. Так, наш любимый Аэрофлот, по примеру, французской, американской, компании Эмиратов и других, разработал свой онлайн-калькулятор выбросов СО2 на сайте Аэрофлота в рамках экологической политики авиакомпании, это цитата, с целью помочь пассажирам рассчитать объем негативного воздействия оказываемого ими на окружающую среду, когда они путешествуют самолетом. Билеты продают, но все время будут говорить, что а вот когда летите, когда используете этот билет, вы портите атмосферу, уничтожаете ее. Вот смотрите, сколько килограмм выброса СО2 у вас получилось. А сервис бесплатных объявлений Авито, зарегистрированный в Голландии, давно делает подобное. Он указывает на странице аккаунта каждого пользователя, который там зарегистрирован, его экологический вклад. То есть сколько килограмм СО2 он выбросил в атмосферу своими продажами, своими товарами. Вот, например, у кого-то 16 800 килограмм СО2. Как он это сделал? Он не подозревает. Может, он даже не смотрит на эту строчку. Это все подсознательно нами воспринимается. Мы не смотрим, но мы видим, но мы не анализируем. И это потом программирует нас. Причет постепенно. Варят лягушку в теплой воде. Ну и что, какие выводы мы можем сделать с вами по поводу политики ВЭФ? Всемирный экономический форум ставит перед собой две доминирующие цели. Первое – это внедрение в правительство через Институт молодых глобальных лидеров. Наши тела через таблетки, микрочипы и вакцины. Наши умы через звуковые волны, цензуру и пропаганду. Еще раз вам напоминаю, что все это взято из документов ВЭФ, из открытых источников. Каждый может убедиться, каждый может посмотреть. И каждый может понять, что это правда, не выдумки и не страшилки. И вторая доминирующая цель – это контроль. Контроль мыслей, перемещения, питания, одежды. Ну, сами убедились тоже в этом. Как мы можем противостоять ВЭФ? Его экспансии и тирании. Наверное, так можно сказать. Но ответ всегда один – осознанность и неравнодушие. И вот первые ласточки такой осознанности. 23 мая научный совет Российской академии наук сообщил, что глобальное потепление не вызвано деятельностью человека. Свои выводы ученые направили в правительство России и президенту Владимиру Путину. Они также готовят доклад о неантропогенных причинах изменения климата, который будет выпущен к предстоящей международной конференции по этой теме, которая пройдет в 2023 году в сентябре в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот такие вот успехи. Это прорыв, друзья. Вы понимаете, что Российская Академия Наук не может просто так сообщать свое мнение. Вы понимаете, что это уже определился некий курс политический. Потому что климатическая повестка максимально политизированная. И если мы будем выступать против нее, то мы сможем поменять вот эти планы. И это очень важно. Но для этого нам нужно понимать все про эту повестку. Вот эта повестка сейчас шатается и скрипит, и дай бог развалится, благодаря неравнодушным людям и их осознанности. К чему я вас, как всегда, призываю сегодня. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Призываем всех присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной, к молитве по соглашению, с прошением защитить страну нашу, дома наши, семьи наши, нас грешных, от злобы, болезни, потопа, труса, огня, глада, меча, нашествия наплеменных. Список можно расширить. Читаем каждую себя, каждый день, 22 часа по местному времени, чтобы молитва ни на час не прерывалась. Чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. Это была программа «Территория семьи». И я, ведущая, Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Пресной Деве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Немало буйные помощи разве тебе, пречистая Дева, ты сих всесильная христиан заступница пред Богом, праведный гнев его умягчающая, избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там вот со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний выпуск мы начнем с музыки Густава Малера. Малер родился в 1860 году в чешской Богемии, бывшей тогда частью Австро-Венгерской империи, а умер в 1911 году в столице империи, Вене, прожив на свете всего 50 лет. Мы говорим о Малере как о композиторе, но при жизни его считали прежде всего дирижером, причем дирижером выдающимся, знаменитым. То, что он писал музыку, было известно, и она даже исполнялась, но славу своему создателю принесла лишь после смерти. Малер написал несколько песенных циклов на стихи немецких поэтов и 10 симфоний. Сегодня мы послушаем фрагмент 5-й симфонии, ее 4-ю часть, «Адажиетто». Это, вероятно, одно из самых популярных произведений Малера, в том числе благодаря использованию этой музыки в финале кинофильма «Смерть в Венеции» Лукино Висконти, снятому по роману Томаса Манна в 1971 году. На эту же музыку Ролан Петти поставил балет «Гибель розы» в 1972 году. Слушаем. Thank you.
Thank you. Thank you.